Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте Владимир Хотиненко о конкурсе короткометражных фильмов фестиваля «Кинотавр» и вообще о жизни молодых в кино. В прошлом выпуске программы я рассказывала об основном конкурсе фестиваля «Кинотавр», но в его афише есть еще смотр короткометражных фильмов. В нем принимают участие учебные, студенческие и дипломные работы. В этом году, почти как на европейских форумах, в конкурсе короткого метра принял участие известный режиссер Александр Кот, лауреат всевозможных международных наград. Жюри под председательством Анны Меликян отметило его работу только дипломом, а гран-при вручило картине Дмитрия Поволоцкого «Палсикам». Сам Дмитрий Поволоцкий – личность интересная. Он артист балета, танцевал и в России, и в Метрополитен-опера, а потом оставил сцену ради кино, и фильм снял в киношколе Колумбийского университета. Увы, картина к биографии автора отношения не имеет. Это всего лишь жанровая зарисовка о первом неудачном сексуальном опыте молодого человека в антураже 1984 года. Ничего особенного. Я не успела посмотреть все фильмы программы, зато их видел режиссер Владимир Хотиненко. Его все знают по фильмам «Макаров», «Зеркало для героя», а также относительно недавним «72 метра» и «1612». В конкурс было отобрано 5 лент его учеников. Я даже не буду вот сразу задавать какие-то очень умные вопросы, а хочу вас спросить вот что. Вы видели всю программу короткометражных фильмов. Да. Забудьте о том, что там есть ваши ученики, не ваши ученики, да. Это не важно. То есть если вам хочется похвалить своих, вы имеете на это право, вы не член жюри и так далее. Если бы вы были жюри, если бы решение зависело от вас, то какие фильмы и почему лично вы отметили бы призами, премиями, какими-то просто душевными словами?
Ну, во-первых, как-то вообще почему-то даже фамилию его не назвали, Филиппа, Филю Юрьева. У него была чудная, очень простая история про слепого молодого человека, который идет купаться. И у него с собой проигрыватель, он его включает, плеер, чтобы на звук ориентироваться и приплыть к берегу. И он уплывает. Она простая-простая история. И там какой-то воришка, мальчишка, сидит. И он крадет. И тогда этот человек не знает, куда плыть, и уплывает в открытое куда-то море. По-моему, это и как притча. И снят хорошо. И очень просто. Мне кажется, вот это нужно было отметить. Потому что в этом есть и трагизм, и странным образом какие-то прекрасные вещи. А его почему-то чуть ли даже не назвали среди вообще просто участников. Вот это мне показалось как-то странным.
Я перечислю фильмы, которые упоминает Владимир Хотиненко, потому что он не всегда называет фамилии авторов или названия картин. Это «Утро другими глазами» Филиппа Юрьева, в ГИК, мастерская Алексея Учителя, «Рыба», уже упомянутого мной Александра Кота, и «Пустота» ученика самого Владимира Хотиненко Александра Каргальцева. И мы продолжаем разговор.
Дело вот в чем. Программа, мне вообще было интересно ее смотреть. Она была разнообразная, со всеми недостатками, присущими нашему кинопроцессу. Наверное, если бы я был председателем жюри, ну, во-первых, слава богу, отметили картину «Сашката», потому что, ну, она все-таки это искусство. Вот я все равно, что бы ни происходило, какие бы тенденции ни происходили, да и я сам в глубине души, может быть, не до конца считаю кино искусством, но мерилом для меня будет не социальная актуальность, не какая-нибудь там политкорректность, не актуальность времени, политическая, для меня никогда не будет критерием, никогда не было, слава богу. Для меня будет все равно критерий вот такой вот тупой. Это имеет отношение к искусству или это не имеет отношения к искусству? И в этом смысле, мне кажется, картина Саши Кота, она имеет отношение к искусству. Слава богу, ее отметили. Вопрос другой, например. Я все равно про своих чуть скажу. Фильм «Пустота». Могли бы его отметить, потому что он яркий очень по форме. И главное, что он яркий не ради формы. Там есть вот это то, что можно называть яркими образами в кино, когда он начинает действовать в условном пространстве, вот, а потом оно переходит в реальность и как-то с этим смыкать. Мне кажется, очень хорошая киноигра. В всяком случае, ну, можно было, мне кажется, как-то отметить. Ну, нельзя объять необъятное. У них было действительно мало призов, может, было побольше призов, да, отметили. Претензий, во-первых, сразу же скажу, никаких у меня к решению жюри. Ни единой. Я считаю, они... Вот это жюри приняло такое решение, никаких вопросов у меня нет. Ну да, как говорил один замечательный драматург, англичанин, он говорил, вот вы придумали историю, рассказывайте ее. Если вдруг вы в процессе рассказа скажете, ой, вот это я забыл рассказать, знаете, это практически не нужно.
Вот вы сказали про рассказывание истории. Я театральный критик, я не кинокритик. Очень многие вещи мне, конечно же, непонятны. Но когда я смотрю «Короткий метр» из года в год, я все время думаю, интересно, в принципе, кто-нибудь когда-нибудь ставил перед ними задачу танцевать от печки, то есть сделать первый фильм сюжетным, с абсолютно ясной, абсолютно логически, последовательно разворачивающейся, там как угодно, хронологически, всяко по-другому, истории. Или с самого начала им дают карт-бланш, и они могут немедленно предъявить себя Тарковскими, Бергманами.
Вопрос и хороший, и по адресу, поскольку я занимаюсь все-таки как раз вот именно этим, я пытаюсь научить людей молодых снимать кино и в ВГИКе, и на высших курсах. Вот, поэтому он по адресу. И я все проблемы, связанные с этим, знаю. Проблема следующая. Во-первых, в коротком метре у нас нет мастеров, способных писать. У нас вообще сейчас нет мастеров, способных написать историю. А в коротком метре тем более. Вот я и в ВГИКе борюсь, чтобы их просто учили немножко. Они довольно быстро сразу переходят на полный метр, занимаются как бы игрой во взрослое кино, и нет материала. Им приходится писать самим, либо какие-то источники искать. Вот это основная проблема. Я их заставляю, например, своих искать. Они говорят, ну, Владимир Иванович, ну, мы перерыли все. Ну, нет, а то, что приносят. И тогда, хотя борюсь с тем, чтобы они не писали себе сами. К сожалению, потом приходится прийти к выводу, что, ну, раз нет, ну тогда что-нибудь, либо берите там классику. Но это одно, это форма. А содержание, конечно же, им хочется, большинству из них, показать себя как художников. Либо Тарантино, либо Тарковский, либо Бергман. Есть у них такое желание засветиться сразу же, ярко. По мере сил и необходимости, я так скажу, потому что на самом деле тонкий такой вопрос, я борюсь с этим. Заклинаю, умоляю, угрожаю. Я буду поддерживать всякого человека, который будет снимать жанровое кино просто. Я хочу, чтобы вы были разные. Я говорю, вот вы посмотрите. Вот иногда мы проводим такой анализ. Я говорю, вот посмотрите, вот результат. Вы хотели все проявиться? Очень хорошо, мы вам не мешаем. А у нас есть такой этап, мы одну картину даем снять вот все, что хотите. Вот проявитесь, мы не мешаем. Вот принес мне, это хочешь снимать? Очень хочу, очень хочу. Снимай. У нас одна картина есть всегда, когда это называется свободным выпасом. Смотрите, что мы имеем в результате. Посмотрите, какая-то общая унылая картина. Вот вы как бы самовыразились, но все это немножко одинаково. Во всем этом как раз и нет той индивидуальности, к которой, вам кажется, вы стремились. По одной простой причине, что вы еще не научились оттуда вот эти свои сокровенные, потаенные чувства извлекать, потому что для этого нужно учиться искать на скрипке. Вы понимаете, вот пусть вам подарят 20 скрипок Страдивари, и у вас есть прекрасные порывы, и вы самый добрый человек в мире, вы нифига не умеете играть на скрипке, вы на ней не сыграете. Это вот простая истина. Вот, поэтому, ну, по мере сил боремся, но тут перегнуть палку тоже нельзя, потому что в этой борьбе можно придушить индивидуальность какую-то. А мы все-таки, когда набираем, берем за какие-то вот, как то, что мы находим индивидуальное и разное. Поэтому мы по мере сил делаем, что можно, но победить это так сложно. Одно могу твердо сказать, во всяком случае, в нашей мастерской мы над этим работаем.
Это просто действительно иногда производит такое странное впечатление, будто человек не понимает, что для того, чтобы стать Пикассо с Герникой, грубо говоря, надо для начала быть просто очень техничным рисовальщиком-ремесленником.
Я им рассказываю, вот Пикассо или Пикассо там. Я говорю, вы посмотрите его ранние работы. Он был абсолютно академиком, абсолютно старательный, что. А потом он понял, это я могу. Это у него есть платформа уже, он знает, что он это может. Его никто никогда не попрекнет, что он не умеет это делать. Рассказывай анекдот. У меня вообще, как правило, мастерская начинается с рассказа анекдот, потому что я анекдот считаю концентрированным драматургической таблицей. Таблеткой такой. В анекдоте это всегда драматургия. И в диалоге, и в сюжете, во всем. Поэтому вообще зачастую начинаю просто с анекдота. Мы начинаем занятия, я им рассказываю анекдот какой-нибудь. Но драматизировать это тоже не стоит. Вы знаете, равно как и преувеличивать значение обучения. Мы, в конце концов, даем ремесло. То есть учим играть на этой самой скрипке. Но таланту все равно не научишь. Если в человеке есть дар, он проявится. Даже, в общем, независимо от обучения. Хотя у нас хорошая система обучения, мы готовим много ребят, мы профессии мы готовим. Но преувеличивать значение я бы этого не стал.
А вот вы же много лет преподаете. Вот как вам кажется, меняется что-то принципиально, вот если взять какой-то первый ваш выпуск, и вот нынешних ребят, меняется ли что-то принципиально в их мировоззрении? И в том, какому кинематографу они хотят следовать. Потому что вот одно время я видела все короткие метры, это просто все был Тарковский. Ну, то есть не Тарковский, но травинки колыхали.
Хочется сказать, что меняется. Ну, вот я вдруг сейчас подумал, если взять, у меня первый набор был, когда я снимал «Мусульманин» фильм. Значит, это был где-то 95-й год, стало быть, уже лет 13 прошло. Ты знаешь... Если в чем-то меняется, сейчас все-таки стали поступать более, вот странно даже это говорить, более образованные люди. Вот у меня сейчас поступают, они уже знают кино. Был период, когда это была катастрофа просто, необразованность. Как-то сейчас что-то мне показалось в этом смысле улучшилось. А так, не знаю, то ли мы набираем таких. Я хоть разных набираю, но все-таки набираешь же что-то такое близкое, хоть в каком-то смысле тебе. То ли от того, что мне это самому важно, какие они, это для меня связь с этим внешним новым миром. Они мне нравятся так как-то все. Вот. И мне просто вот этот интерес работы с ними, он перекрывает все остальное. Он рациональное убивает. Я не могу рационально к этому отнестись. Потому что ребятки интересные.
Из тех фильмов, которые я успела посмотреть сама, мне запомнилась «Здравица» Натальи Говориной. Она опять же из мастерской Владимира Хотиненко. Картина снята по мотивам Венедикта Ерофеева и Саши Соколова. И это тот редкий случай, когда форма полностью соответствует содержанию, и все это вместе рождает в душе зрителя горькое, но в то же время нежное чувство любви к жизни. Действие фильма происходит по ту сторону земного бытия. К моему глубокому сожалению, этот фильм наград фестиваля не получил, но Владимир Хотиненко отнесся к этому совершенно спокойно.
Когда меня стали спрашивать, как вы думаете, получат, я сказал сразу нет, потому что мне очень нравится эта картина. Наташа, она очень серьезный человечек и очень тонкий. Я сразу сказал, что не дадут, потому что тонко. Потому что сейчас как бы более острые блюда к столу подаются времени. Такие вот нюансы художественные. Как раз потому, что тонко, и потому что художественно. И я не ошибся. И не огорчился, как я надеюсь, и Наташа тоже не огорчилась. Потому что она все равно будет делать как-то так. Вот это ее. Она в этом смысле... уже сформировала такую способность вот свой мир как-то раскрывать. Я вообще им говорю, строго говоря, задача профессиональная. Для чего нужна? Чтобы вы могли вот свой мир, он все равно у вас разный, могли его материализовать. Есть картины, категорически мне не близкие. Картины, которые я выступаю просто противником, иногда даже агрессивным. Но! Я не могу не оценить, что в них мир есть. Они создали этот помарочный, чудовищный мир. Поэтому я хочу, чтобы вы свой прекрасный мир тоже умели создавать. Раз есть люди, умеющие создавать вот этот чудовищный, помарочный мир. К сожалению, тенденция сейчас доминирует в кино вообще, в нашем частности. Вот, то мне хочется, чтобы вы научились. Вот, а его сложнее. Прекрасный, нормальный мир. Не буду называть его прекрасным. Мы не знаем, что такое прекрасный мир. Самое смешное, что ад предстоит легче, чем рай. Вот это потрясающе. Это вот эта человеческая природа. Вот порочность человеческой природы. Человек. Ведь есть масса людей, которые допускают наличие сатаны и не могут представить наличие Бога. И она, к сожалению, в кино сейчас стала так доминировать, что прямо ж... И во всем. Во всем актуально. Да, вообще, во всем искусстве. В культуре, я бы так сказал. То есть происходит процесс подмены знака. Это самое-самое-самое печальное. Потому что говорят, а что, раньше жизнь была лучше? Нет, никогда. Жизнь была никогда не была хорошей. Вопрос другой. Чем занималось всегда искусство? Выращиванием цветов души. Искусство занималось людьми. А сейчас искусство занимается инфузориями. Это довольно... Забыв про человека. Это говорят, что это человек. А почему же мы на него не должны обратить, дескать, внимание? Не-не-не-не-не-не-не-не. Во-первых, не все двуногие люди. Никакого открытия тут нет. Инфузориями это занимаются другие люди. И очень хорошая, нужная работа. вот, бациллами всякими, микробами, да, нужно этим заниматься, да, конечно же, но это не искусство, искусство занимается другими вещами просто.
Вы очень вежливо выражаетесь, я обычно вспоминаю паразитологов и тех, кого они...
Ну, я не стал так все, да, а сейчас тенденция совершенно очевидная, вот, ведь вы пройдите всю историю искусств, и даже если вы там найдете Иеронимуса Босха, то... у него все равно есть несение Христа, у него есть Голгофа. Даже вы всех вы, так он красный там рисует, он что рисует Босх-то? Он все равно рисует вот это вот все, он мир этот рисует. Вот, и человеческий как раз. А все остальное, все же занимались тем, как вот из этого мрака человеческого бытия, из этого человеческой грязи, как душой-то подняться. А сейчас это превратилось в бизнес. Так, истрачены, эти все проданы, уже пока не пишут, и вообще интерес к нему погас, так, нам нужен новый художник. Так, кого будем ковать? И все, и дальше практически это превратилось в бизнес. Да, ну уже технологии наработаны такие, нужны деньги. Ну, да все.
Вот раньше, например, на факультет театральной режиссуры не брали людей сразу после школы. Считалось, что у человека уже должно быть какое-то образование или опыт работы. То есть, иными словами, что это должен быть взрослый человек, сформированная в значительной степени личность с каким-то багажом человеческим. Теперь ведь это иначе, они совсем дети, или в кино вообще никогда это правило не действовало?
Нет, действовало, было очень трудно, и в ВГИК, на курсы вообще можно было поступить только с образованием, очень трудно было поступить даже с образованием. В ВГИКе тоже, это случаи какие-то исключительные, чтобы молодой человек, там, по-моему, Хуан поступил, там эти люди становились людьми-легендами, кто после школы поступал в ВГИК. Требовался опыт. Но поменялось время, и сейчас кино стало таким искусством молодежи. Молодежь стала ходить в кино, молодежь стала для себя кино делать. К сожалению, наблюдается еще такая тенденция. Люди более взрослые и с другим опытом стали рядиться под молодежь, стали пригибаться. А зачем-то нужно? По мне, лучше пусть будет конфликт поколений. Потому что в этом случае начинается обратное движение. Это противоестественно со всех точек зрения. Это просто противоестественно. Пусть конфликт будет. Всегда был, но пусть побудет еще несколько поколений. Это конфликт поколений. Ничего худого в нем не было. Это, может быть, и есть естественный отбор. Это, может быть, и есть то, что необходимо. Полюса возникают, электричество, лампочки загораются. А сейчас наоборот. Ой. И туда, и рядиться под молодежь. Ну что это? Это, мне кажется, противоестественно просто.
Ну вот то, что просто, в принципе, берут совсем деток. Вот это вообще правильно? Вообще, вот мы не говорим сейчас о том, что в кино уходит молодежь. То есть мы сейчас не применяемся к обстоятельствам. А все же мне очень часто кажется, что вот то, что нам кажется, что кино пустое, что в нем нет каких-то мыслей, что в нем нет ничего серьезного.
У человека нет опыта. Ведь... банальности, но в этих банальностях и сокрыт смысл весь, и правила жизни. Плод должен дозреть. Конечно, можно сорвать зеленое яблоко и съесть его, если уж очень хочется. Но, вообще-то говоря, плод должен дозревать. Это процесс, который, вообще-то говоря, ускорить нельзя. Ведь заметь, даже гастрономы стали пить продукты без применения там чего, ускорителей, понимаешь, да? И покупают-то такой. Что касается продуктов, да, помидоров, огурцов или мяса, там, купят такой. А почему-то то, что касается жизни души, она как будто ни гигиены не требует, ни тренировки не требует. Ну, за здоровьем же следят. Так а почему за здоровьем души-то не последить? А это почему-то как-то ушло в какие-то неведомые сферы, и все. Если чему-то нужно учить потихонечку, буквально с детского сада, разработать какие-то программы, с психологами посоветоваться, учить заниматься гигиеной души. Ну, не хотите, ладно, уроки православия, ну, не надо, да, потому что многонациональные, но душа у всех одна. Поэтому уроки гигиены души, я бы их так назвал, нужно вводить, вот, и чувство к прекрасному, и не вижу в этом как раз ничего, это мне конфессиональное, но никто же почему-то не учит. Физкультуре учат, здоровье телу, красота, лицо, глаза, а душа, дескать, как-нибудь сама перебьется. Да вот нет, оказывается, потому что желающих ее загадить-то есть, а вот полечить-то все меньше и меньше. А искусство, я когда-то, прости, за занудство, я просто, моя формулировка, я когда-то ее придумал, когда, ну, спрашивают, для чего, как вам кажется? Ну, естественно, хоть и риторический вопрос, искусство существует. Вот. Я как-то сформулировал, до сих пор не устарела формула. Да, искусство существует для как раз укрепления сердец. Вот этой бессмысленности, может быть, абсурдности же, непонимания. Для чего? Живем, потом умираем. И что дальше? И вот это, чтобы для познания этой тайны, для прикосновения к этой тайне. А когда мы ныряем в говно, там ее не найдешь. Там точно, в сортире ее не найдешь. Надо в противоположную сторону просто двигаться. Это печально. Ну, с другой стороны, ладно, я верю в другое, что происходит некое накопление чего-то. Это как на рынке, раз рыночная система, значит, этого будет переизбыток, и перейдут, может быть, к прекрасному, раз уж рыночная система. Может, я думаю, природа саморегулируемая. Либо сольет нас всех опять, и все, и попробует еще раз трагическую попытку осознания самой себя.
Вот еще какой вопрос. Вот я иногда смотрела здесь вот эти короткие метры и видела каких-то людей одаренных, и вроде бы их даже награждали. А потом бац, и человек пропал. И какое-то ощущение чудное, что они куда-то деваются, что они как-то растворяются, и причем я совершенно не могу понять, где. Вы как-то следите за судьбой своих?
За своих обязательно. Обязательно. Ну, причины бывают разные. Вот, скажем, ну, во-первых, ты, понимаешь, для меня всегда трагедия, если я вдруг вижу человека, встречаю на улице, или узнаю, что он так и не пристроился. При всем при том, что я понимаю, из всех все равно не получится. Это исключено. Да, у меня есть счастливые мгновения. У меня вот тот самый первый набор, он оказался очень плодовитым. Большинство устроились и прозвучали, даже узнали даже моменты славы, были в Венециях, в Каннах каких-то. Вот первый набор, он такой деловой получился. Вот у меня Кот там учился, Люком учился. Да, ну, просто все они сейчас известны, все. Один только человек, которого я встречаю на улице, и мне так плохо становится. Но, во-первых, есть отсев такой вполне естественный. И даже если человек что-то снял, может, кто-то проявил мужество и сказал «нет», когда ему стали предлагать на телевидении что-нибудь. Он сказал «нет». А тогда на него обиделись и не стали предлагать. В кино же вообще довольно сложно работать, но довольно сложно пробиться. Боюсь, мужественных чуть меньше, чем отсеиваемых по обстоятельствам.
На телевидении многих всегда... Я имею в виду, берет к себе, ребята думают, я там пойду
поработаю. Давай, сразу поясню свою позицию. Я никогда не отговариваю, если людям поступает предложение. Вопрос другой. Я их обязан предупредить. Я их предупреждаю, что, смотрите, это искушение. Худого, по большому счету, в этом ничего нет. Это есть школа тоже. Это есть школа. Вопрос другой. Дальше вы как раз и про себя все поймете. Если это вас съест... Значит, такая судьба. Значит, вы не были готовы к чему-то более существенному. Кто-то вдруг увидит, что это его и есть. Так на здоровье. В конце концов, это просто профессия. А кто-то пройдет как школу, наоборот, такую жесткую. Вот, и выскочит оттуда еще более подготовленным, таким хорошим проваренным яичком.
Уже с опытом.
Вот. Поэтому я никогда не отговариваю, от чего, наверное, бываю иногда проклинаем какими-то посторонними людьми, но я никогда не отговариваю. Я просто рассказываю, к чему это может привести, и все. Я просто раз предупреждаю, даю им карту, маршрут. А так работать лучше, чем не работать. Вот это точно я знаю.
Зачем вы вообще ходите, смотрите? Ну, короткий метр, это я понимаю, потому что это дети, потому что это ученики, это нормально, это вообще всякий хороший человек, и педагог, он, конечно. Но ведь вы же смотрите вот эти вот конкурсы, например, тоже. А вот зачем?
Я мог бы отделаться красивой фразой «я люблю кино». И это было правда. Второе – любопытство, что происходит с кино. Третье – у меня все равно внутри идет такой процесс аналитический, систематизации какой-то. Он даже неосознанный, я даже не записываю эти мысли куда-то в тетрадку. Но все равно это идет, что происходит, то есть с чем ты имеешь дело, с каким... Я не имею в виду тот мир, который мир за окнами, а с какой кинематографической реальностью ты имеешь дело. Я думаю, это для меня важно. Кто-то может работать, да плюет и не видит ничего, и делает хорошее кино. И слава богу, ему хватает того. Но у меня как-то... То ли от моей вот этой влюбленности действительно просто в кино. Я просто любил. Я до сих пор кино люблю по-детски вообще. Я абсолютно с детскими чувствами иду в кино. Наверное, это и есть первопричина. Ну, я, например, с пониманием, уважением отношусь к людям, которые не ходят и чужое ничего не смотрят, и слава богу. Но я не могу. У меня наоборот, мне хочется наоборот все смотреть, все видеть. Потом мне доставляет совершенно отдельное удовольствие, когда я радуюсь за чужое кино. Понимаешь, у нас профессия такая эгоцентричная, чудовищная. Ты все время немножко эгоист, и ты все время хочешь быть лучше всех, даже если не признаешься в себе в этом. И когда вдруг ты освобождаешься и радуешься чужому, ты знаешь, как в баню сходить. Это очищение. Поэтому, может быть, самое главное, такое подсознательное, это для меня такой акт очищения. Что значит, во мне еще не угасли нормальные человеческие чувства, я способен радоваться не только своему нетленному творчеству.
О программе конкурса короткометражных фильмов и о проблемах обучения молодых кинематографистов мы разговаривали с режиссером Владимиром Хотиненко. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Флоринская. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст передачи в ближайшее время вы найдете на сайте swobodanews.ru.